Неделя в истории. Фраза Христа «Где будет труп, там соберутся орлы» из Евангелия от Матфея стала афоризмом. А говорил Господь о событии, которое датируется 8 сентября 70-го года. За два дня до праздника иудейской Пасхи Иисус последний раз посетил Иерусалимский храм. Там он обличил иудейских начальников за лицемерие и искажение сути закона, а закончил свою речь словами «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». После этого Христос вышел из Иерусалимского храма, чтобы никогда больше туда не возвращаться. А когда ученики, смущенные категоричностью слов учителя, попытались обратить его внимание на великолепие и монументальность храмовых зданий, он сказал им еще более страшные слова. «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Христос и его ученики вышли из города и расположились на склоне Елеонской горы, откуда открывался прекрасный вид на святой город. Прямо перед ними возвышался огромный храм, сияющий на солнце. Потрясенные словами Христа о его разрушении, ученики приступили к нему и стали спрашивать, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Апостолы объединили эти два вопроса, так как полагали, что лишь конец света может стать причиной разрушения Иерусалимского храма. Христос не стал их в этом разубеждать. Грядущая судьба Иерусалима была ему открыта, но это была настолько страшная судьба, что ученики вряд ли смогли бы вынести подробный рассказ об этом. И Христос просто ответил на заданный вопрос, вплетая в рассказ о приметах последних времен признаки падения Иерусалима. Тогда и прозвучала знаменитая фраза о трупе и орлах. Существует много мнений о знамениях конца света, все они в той или иной степени спорны, поскольку это событие в истории человечества еще не наступило. Однако есть все основания утверждать, что фраза «где будет труп, там соберутся орлы» в речи Христа к кончине века не относились. Эти слова предвещали величайшую трагедию еврейского народа – разрушение Иерусалима в сентябре 70-го года. Иудея после распятия Христа уже никогда не жила спокойно. Религиозные представления иудеев начали вырождаться в политические амбиции. Одно восстание следовало за другим, внутри еврейского народа то и дело возникали различные партии, враждующие между собой и не щадящие собственного народа ради политической выгоды. Иерусалим сотрясали непрерывные вооруженные столкновения, провоцируемые мятежниками. В городе вспыхивали эпидемии, в окрестностях Иерусалима огромная армия разбойников ожидала удобного момента, чтобы захватить город, раздираемый междоусобицами. В прокураторство Гессия Флора в Иерусалиме вспыхнуло давно назревавшее восстание. Осенью 66-го года римский гарнизон был перерезан, и мятеж охватил Иудею и соседние области. Попытка сирийского легата вновь овладеть святым городом потерпела неудачу. Но в это время Иерусалим в очередной раз сделался жертвой партийных раздоров и террора. Первосвященник Анании и все вожди священнической аристократии были перебиты мятежниками. Разбойники и фанатики оспаривали друг у друга храмы, укрепления. Всюду царила анархия, пожары и убийства. Это был уже не святой город. И тогда вокруг Иерусалима собрались орлы. Их было всего 6, но это означало верную гибель иудейской столицы. Орел на древке был символом Юпитера, которому поклонялись римляне, и в 70-м году сын римского императора Тит привел к иерусалимским стенам 6 легионов. Тит много раз пытался убедить иудейских вождей сдать город, чтобы сохранить жизнь мирным жителям Иерусалима, но ослепленные сознанием своей богоизбранности мятежники продолжали держать оборону. Они не понимали, что распяв Христа, иудеи отвернулись от своего Бога, и все их молитвы были обращены в пустоту. Упорство вождей дорого стоило жителям Иерусалима. В городе начался страшный голод. Озлобленные бессмысленным сопротивлением, римляне беспощадно уничтожали тех смельчаков, которые пытались добыть за пределами городской стены жалкие крохи съестного. Их подвергали бичеванию и распинали. Десятки тысяч крестов с распятыми на них иудеями были воздвигнуты вокруг осажденного города. На трупы несчастных слетелось огромное количество стервятников. Так пророчество о трупе и орлах получило еще одно страшное в своей буквальности исполнение. Наконец Тит ворвался в город. Римляне устроили страшную бойню в городе, в результате которой, помимо мужского населения, были истреблены тысячи женщин женщин и детей. Всего при осаде города погибло более 1 000 000 человек. Около 100 тысяч оставшихся в живых были уведены в плен, проданы как невольники, отправлены в Рим, чтобы служить позорным украшением триумфальной процессии завоевателя, брошены в амфитеатры на растерзание диким зверям. Иные, как бездомные скитальцы, рассеялись по всей земле. И город, и великолепный Иерусалимский храм были разрушены до основания в буквальном смысле слова. Приказ императора гласил не оставить от иудейской столицы камня на камне. Так сбылось еще одно горькое пророчество Христа. 8 сентября, 630 лет со дня Куликовской битвы, положившей начало освобождению от монголо-татарского ига. 11 сентября 1855 года, 155 лет назад, во время Крымской войны, пал Севастополь. А в 2001 году в этот день начался отсчет новой эры, день, потрясший не только Соединенные Штаты Америки, но и весь мир, атака террористами на захваченных авиалайнерах Вашингтона и Нью-Йорка. Разрушенные Пентагон и руины Всемирного торгового центра, тысячи погибших. В то время как работы по восстановлению православной церкви Святого Николая, единственного христианского храма, пострадавшего от теракта 11 сентября 2001 года, еще даже не начинались, сейчас влиятельные политики увлеченно обсуждают планы строительства мусульманского культурно-религиозного центра в непосредственной близости от места, где стояли башни Всемирного торгового центра. 9 сентября 1777 года родился ученый-китаевед, историк-переводчик, член-корреспондент Петербургской академии наук Никита Яковлевич Бичурин в монашестве Иокинф. Чуваш по национальности, он родился в семье диакона, окончил Казанскую духовную семинарию, уже через 3 года стал архимандритом, настоятелем Вознесенского монастыря близ Иркутска, а в 25 лет – ректором Иркутской духовной семинарии. Потом переведен в Тобольск. В 30 лет отец Иокинф был назначен главой русской духовной миссии в Пекине, где провел 14 лет. Уже на второй день своего пребывания в Пекине отец Иокинф начинает учить китайский и берется за исполнение возложенных на него обязанностей, наблюдает за поведением членов миссии, организовывает богослужения, ремонтирует церкви, а чуть позже составляет краткий катехизис на китайском языке. Естественно, основная цель духовной миссии была в распространении на территории Поднебесной православия. Но отец Иокинф все больше и больше времени проводит в театрах и на базарах, заводит знакомства с китайцами, занимается каллиграфией и преуспевает как в правильном написании иероглифов, так и во владении разговорной речью. Он составляет китайско-русский словарь, переводит древние китайские летописи и хроники. Ученая и переводческая деятельность поглощают его целиком. А тут еще из-за войны России с Наполеоном было прекращено финансирование духовной миссии. В России забыли о ее существовании. Денег катастрофически не хватало, и Бичурин стал распродавать дома и земли, а другие члены миссии, согласно некоторым источникам, в срочном порядке переквалифицировались в торговцев, адвокатов и даже не гнушались азартными играми. По возвращении из Китая в Санкт-Петербург ученый стал жертвой доноса. Его обвиняли в безбожии, развале деятельности пекинской миссии и других тяжелых грехах. Иокинф был заточен в монастырскую темницу на глухом острове Ладожского озера. Однако благодаря хлопотам его друга, барона Шиллинга фон Капштадта, влиятельного чиновника в Министерстве иностранных дел, отца Иокинфа удается вызволить с Валаама, и в скором времени он становится членом-корреспондентом Императорской академии наук и действительным членом Азиатского общества в Париже. Теперь очень часто его можно было встретить в мастерской у Карла Брюлова или в литературном салоне Адоевского. Он познакомился с Николаем Некрасовым, Иваном Крыловым, Виссарионом Белинским. Его публикуют в московских и петербургских журналах, а его книги с ежегодной периодичностью выходят в свет, получая высокую оценку в России и за рубежом. Несомненным остается тот факт, что труды, появившиеся в первые годы после его пребывания на Валааме, были написаны им именно там. Это и описание Пекина, и описание Монголии, и описание Джунгарии, и история Тибета и Хоханора, и история первых ханов из дома Чингисов. К слову, Бичурин был первым человеком в России, благодаря которому общественность смогла узнать о Тибете. У Бичурина были приятельские отношения с Пушкиным. Александр Сергеевич очень интересовался восточными странами, но не мог сам выезжать за границу из-за запрета императора Николая I. В какой-то мере жажда знаний по этому вопросу была утолена в разговорах с ученым и благодаря его книгам, переданным поэту с дарственными надписями от самого отца Иокинфа. В 1830 году в Кяхту отправляется научная экспедиция, возглавляемая бароном Шиллингом. В ее состав входит и отец Иокинф Бичурин. В то время Кяхта была основным центром китайско-русской торговли. И Бичурин приносит экспедиции большую пользу при сборе необходимой информации. В 1835 году он опять оказывается в Кяхте и открывает там первое в России училище по подготовке переводчика с китайского языка. Какое-то время он сам преподает там, и занятия ведутся по учебнику, который он составил. В 1851 году вышел обширный труд Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». До этого еще никто не знакомил русскую мировую науку с китайскими историческими источниками непосредственно в подлинниках. Умер отец Иоакимов Бичурин в 1853 году в Александро-Невской лавре. В знак уважения к его заслугам на скромном памятнике рядом с русской надписью были начертаны китайские письмена, которые гласили «Постоянно прилежно трудился над увековечившими его славу историческими трудами». Вчера, 9 сентября, исполнилось 20 лет со дня мученической кончины протоиерея Александра Меня. Убийство его до сих пор не раскрыто. В Сергиевом Посаде сейчас проходят памятные мероприятия. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий осветил Сергиевский храм, построенный на месте гибели отца Александра. Проходит двухдневная научная конференция на тему «Протоиерей Александр Мень и его время». В Московском международном доме музыки прошел мемориальный концерт. Всеночное бдение Сергея Рахманинова исполнил хор под управлением Владимира Спивакова, духовного чада отца Александра. Убийство отца Александра Меня стало первым в череде громких преступлений против священнослужителей в современной России. С тех пор в стране было убито еще около 30 православных священников. 7 сентября 1963 года скончался игумен Никон Воробьев, известный духовный писатель. Монашеский постриг он принял в возрасте 36 лет. Еще через год отец Никон стал иеродиаконом, вскоре иеромонахом. В 1933 году он был арестован и сослан в сибирские лагеря сроком на 5 лет. После освобождения, не имея возможности продолжать священнослужение, отец Никон несколько лет работал помощником врача в Вышнем Волочке. Во время Великой Отечественной войны в Русской Православной Церкви были возвращены многие храмы, появилась возможность вернуться к священнослужению. В 1944 году иеромонах Никон был назначен настоятелем Благовещенской Церкви города Козельска. Затем его переводят в Белев, потом в город Ефремов, далее в Смоленск и, наконец, в захудалый в то время приход в городе Гжатске, что расценивалось им как ссылка. Первое время на новом месте приходилось претерпевать неимоверные бытовые материальные трудности. Денег батюшка вообще никогда не имел, так как раздавал их почти немедленно после получения. Все его имущество, за исключением самых необходимых вещей, составляли одни лишь книги, в основном писания святых отцов православной церкви. В последний период жизни на долю тогда уже игумена Никона выпало множество различных скорбей, житейских неприятностей, суеты. Но эта суета, говорил он перед смертью, дала мне возможность увидеть, ничего не можем мы сами сделать доброго. В это время он, по собственному признанию, понял и пережил состояние начального христианского смирения, открывающего, что сами мы ничто, а творение Божие, мы создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться, что нам противопоставлять Богу? Актуально звучит ныне такое скорбное признание отца Никона. Народ в своем подавляющем большинстве совершенно не знает христианства и ищет не пути спасения, не вечной жизни, а тех, кто бы помог ему что-то сделать, чтобы сразу избавиться от излишней скорби. Перед кончиной игумен Никон пережил последнее испытание, тяжелую болезнь. Более 3 месяцев до смерти он не мог принимать никакой пищи, кроме молока. Но при этом никогда не жаловался, всегда был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. До самой смерти он был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться учения епископа Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога. Мирная кончина игумена Никона Воробьева наступила 7 сентября 1963 года. Похоронен он в городе Гжатске, ныне город Гагарин. Письма игумена Никона духовным чадам были опубликованы отдельным сборником «Нам оставлено покаяние», который стал настольной книгой для многих и многих современных православных христиан.